Привет, друзья! Вы слушаете «Совы не то, чем кажутся» — культовый True Crime подкаст о культах. И с вами мы, его авторы и ведущие, Настя и Вика. Здесь мы рассказываем страшные истории преступлений, совершенных в культах и сектах, размышляем о том, что приводит к созданию культов, и пытаемся понять, почему мы все-таки во что-то верим.
Привет-привет! Сегодня в конце эпизода мы расскажем вам о наших некоторых планах на будущее. Так что, если мы вам не безразличны, слушайте до конца и узнайте то, чего не узнают те, кто выключит этот выпуск раньше. А теперь я хочу задать вопрос, которого, как мне кажется, мы уже однажды касались в нашем самом первом эпизоде. Но я очень надеюсь, что на эту тему, Настя, у нас есть еще очень много историй. Итак, расскажи, какое самое противное лекарство ты пила в своей жизни?
Внимание, вопрос. Я призадумалась. Во-первых, я вспомнила, что я говорила в первом эпизоде, и подумала, ну что же может занять почетное второе место?
После ламинарии.
Да, после ламинарии. И, короче говоря, много лет, мне кажется, это место занимал энтеросгель. Ты знаешь такое лекарство?
Прозрачное.
Да, это такой абсорбент, и он как бы не имеет ни вкуса, ни запаха на самом деле. Но его невыносимо неприятно вот именно пить, потому что вот это какая-то странная субстанция у тебя во рту, которая распадается на мелкие частички. Тебе нужно это проглотить. Ну, в общем, это очень странно, как будто ты медузу ешь, я не знаю. Но сейчас я, кстати, нормально, видимо, я совсем уже выросла, и таблетки научилась глотать, и энтеросгель.
А ты его раз... Какой у тебя способ употребления энтеросгеля? Ты его разводишь в воде, или ты сначала его ешь?
Нет, конечно, я его ем.
Кладешь в столовую ложку?
Да, я его ем, потому что я попыталась пить, и это просто ты растягиваешь эту экзекуцию. Поэтому лучше уж сразу ложку и запить водой. Вот, поэтому... Да, у
понятно. Меня такой способ. То есть, значит, ты из тех людей, кто сразу, да, как бы противно
нахрапом,
сразу надо.
Да.
Да. Что я в детстве растягивала маленькими глоточками, так пила какую-нибудь гадость, ромашки, какой-нибудь корень или что-то такое.
Ой, нет, Вик, я предпочитаю растягивать только удовольствие.
Прекрасно. Но я очень благодарна тебе за эту историю. Как ты знаешь, название нашего эпизода «Переполненная чаша».
Да.
И речь здесь идет не о терпении, а об одном крайне странном лекарстве, которое употреблял лидер культа, о котором мы сегодня расскажем.
Подкаст создан исключительно в ознакомительных и развлекательных целях и не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.
В связи с темой вы можете услышать частые упоминания сцен физического и эмоционального насилия. Мы понимаем проблемы сект и их негативного влияния на нашу с вами жизнь.
Апреля 1943 года в небольшой деревушке Муан, Южная Корея, родился Джей Рок Ли. По воспоминаниям, родился он с улыбкой на устах и ни разу не заплакал. Родители мальчика даже забеспокоились о том, что их младший сын будет немым, но затем Ли начал смеяться. Он был седьмым ребенком в семье. Ли рос сильным и здоровым. А в младшей школе вокруг него даже собралась компания мальчишек, которые были готовы подчиняться ему во всем. В 59 году Ли закончил школу и отправился в Сеул. Там он поселился у старшей сестры и продолжил свое образование. 3 года Ли усердно готовился к вступительным экзаменам и даже начал принимать таблетки, которые помогали ему дольше бодрствовать и учиться. Он спал всего по 4 часа и в остальное время усердно зубрил и трудился. Ли собирался стать инженером. Но в ноябре 62 года, когда до экзамена оставалось всего несколько дней, Ли неожиданно потерял память. В отчаянии он решил свести счеты с жизнью, чтобы не позорить честь родителей, которые столько лет его поддерживали. К счастью, Ли, старший брат, успел обнаружить его до того, как случилось непоправимое. Спустя 2 года, в 64 году, Ли удалось сдать экзамен и поступить в университет. Он женился на молодой парикмахерше. У них родилось 3 дочерей. А после окончания университета Ли сильно заболел. Врачи поставили диагноз «язва желудка». Лечение не помогало. Ли начал стремительно терять вес. Состояние его здоровья становилось все хуже и хуже. Жена Ли пробовала все возможные методы лечения. Кто-то посоветовал провести сеанс экзорцизма. Ли прошел через это, но обряд не помог. В 72 году болезнь окончательно приковала Ли к кровати. Он перестал выходить из дома, так как обычная ходьба вызывала у него жуткие боли. Ли совершил еще одну неудачную попытку самоубийства, после чего его мама предложила записаться на прием к известному целителю. Врач осмотрел Ли и сделал заключение, что это большое чудо, что Ли все еще жив. Целитель назначил единственное возможное в таком случае лечение. Он отправил Ли на железнодорожную станцию, где в общественных туалетах десятилетиями хранятся фекалии. Врач прописал Ли пить в течение 2 недель по 3 пивные кружки старых испражнений, которые Ли набрал на железнодорожной станции. Ли очень хотел выздороветь. Он выполнил все требования доктора, но даже такое радикальное лечение ему не помогло. Однажды сестра Ли, единственная христианка в семье, над которой все посмеивались, пригласила больного брата на сеанс исцеления в церковь. Ли отправился туда только для того, чтобы не обидеть сестру, так как всегда был убежденным атеистом. Но после сеанса исцеления или очищения небесным огнем, как это называлось в церкви, Ли абсолютно выздоровел. Тогда-то Ли и поверил в Бога.
Ну, это интересно. А вдруг он выздоровел все-таки из-за фекалий? Это же было сразу после, а он сразу вот так вот.
То есть ты можешь предположить, что действительно взрослый человек будет в течение 2 недель 3 раза в день пить старые чужие фекалии?
Вопрос хороший. Ну, то есть, конечно, я вообще не хочу предполагать это и представлять тем более, но вообще-то, ну, как бы в медицине существует такой способ лечения.
Расскажи об этом подробно, если ты знаешь.
Ничто не пьет кружками. Я знаю, что делают какие-то специальные клизмы. При некоторых заболеваниях это действительно даже не обязательно клизмы. Короче, пересаживают вот этот вот микробиом. Это называется не фекалии, а вот то, что живет, собственно, в кишечнике. И это правда иногда работает. Но я думаю, что если ты будешь пить фекалии кружками, вряд ли ты достигнешь такого эффекта.
Видишь ли, в чем дело? Информацию о детстве Ли и о том, как он пришел к Богу, можно было найти только в одном источнике, в автобиографии, которую написал сам Ли для своих последователей. Поэтому то, что я сейчас читала, это не факт, что есть правда. Потому что, возможно, это часть той большой мифологии, которую вокруг себя выстроил Ли.
Ну, ты сейчас подумай, да, это каким надо быть человеком, чтобы в своей автобиографии придумать, что ты 2 недели пил какашки? Что вообще не так с ним? Мог бы что-то интереснее придумать или более вдохновляющее, я не знаю.
Когда я читала эту книгу, действительно, было впечатление, что я читаю о каком-то волшебном ребенке. Он никогда не плакал и улыбался. Вокруг него сразу же сформировалась группа ребят, которые очень хотели следовать за ним. То есть это читается вообще-то как очень увлекательная сказка. И затем начинаются вот эти странные вещи, странные страдания. Он не может поступить в университет, хотя он спит всего по 4 часа и так долго готовится, так долго готовится. И он не может поступить и идет на суицид. Да, то есть там как бы такие перепады очень мощные. И мне кажется, что особенно про говно, это какая-то очень удивительная манипуляция, которая происходит с тобой, когда ты вот такое постигаешь. Что вот на меня это произвело просто шок. Я прям здесь вот, ну, я как бы читала это как веселую сказку, а в этот момент я подумала, ну, нет, ну, не может быть. А я думаю, а вот если как бы религиозные люди воспринимают это как какой-то метафорический язык, и вот это
да
вот...
какой метафорический язык?
Ну, ты понимаешь, как бы... Ну, понимаешь, что вот как бы ты пьешь эту чашу до дна. Жизнь твоя, вот она такая.
Ну, ладно. Оставим его с этой историей.
С этой фантазией или, возможно, правдой.
Да, фантазией или, возможно, правдой.
Но вот я думала, что это манипуляция в сторону того, чтобы мы ему очень сильно посочувствовали. Вот так.
Ну, я сочувствую ему, если честно. Не знаю, правда это или нет. Ну да. Вместе с женой и сестрой Ли стал посещать все церковные службы. А в 75-м году Ли сказал, что начал отчетливо слышать голос Господа. Тогда он решил, что хочет сам стать пастором. Ли понадобилось 7 лет, чтобы учредить и открыть свою церковь. Вначале она ничем не отличалась от других церквей, к союзу которых Ли присоединился. Но затем он начал практиковать исцеление верой или очищение небесным огнем. Ли стал проводить чудесные сеансы строго по расписанию. Ежегодно всю вторую неделю мая люди со всех концов страны съезжались к Ли, чтобы излечиться от болезней или решить любые другие проблемы. Перед пастором выстраивалась длинная очередь. Ли клал руку на лоб прихожанина и громко в микрофон объявлял, что небесный огонь исцелил его. Также Ли практиковал прилюдные сеансы экзорцизма, больше похожие на тщательно выверенные шоу. Под аплодисменты зрителей, которые могли наблюдать чудеса во всех деталях, так как процесс снимали на видео и сразу же транслировали на огромные экраны, Ли изгонял бесов из одержимых адептов. Искаженное страданиями лицо последователя показывали крупным планом. Ли накладывал руку на лоб одержимого и в микрофон призывал небесный огонь. Камера неотрывно следила за лицом адепта. Неожиданно оно становилось светлым и спокойным. Все прихожане начинали ликовать и аплодировать, приветствуя очередное чудо пастора Ли. Из проповеди Ли в 98 году. Цитата. «Со дня основания церкви мы стали свидетелями множества чудес. После молитв тысячи умерших оживали. Слепые прозревали, немые начинали говорить, а глухие – слышать». Конец цитаты. Еще одной постоянной практикой в церкви Ли было выискивать скрытые образы и смыслы. Прихожан просили рассматривать стену или какую-нибудь картину, чтобы по пятну, тени или солнечному блику опознать некий образ и разгадать его мистический смысл. Однажды Ли обратил внимание своих адептов на взошедшую на небе луну и спросил, видят ли они какое-то лицо на ней. Когда последователи разглядели лицо, Ли спросил, а на кого оно похоже? Тогда многие последователи ответили, что лицо на Луне – это лицо их пастора. Тогда Ли задал третий вопрос. «Так почему же Бог поместил мое лицо на Луну? Подумайте сами, кто я такой, если Бог помещает меня на Луну?» Таким образом, Ли начал постепенно обожествлять собственный образ в глазах прихожан. На одном из ежегодных праздников в честь Святой Троицы традиционно в первый ряд выставляли три украшенных стула. Считалось, что в этот день Бог вместе с Сыном сходит с небес, чтобы тоже присутствовать на празднике их церкви. Во время мероприятия один из приближенных Ли в микрофон описывал все, что сейчас делает Бог, так, словно он это видит собственными глазами. «Вот Бог спустился с неба, подошел к Ли, положил руку ему на плечи» и так далее. При этом сам Ли, сдерживая слезы, продолжал церемониальную прогулку или трапезу. А затем все переходили в зрительный зал, и комментатор говорил, вот Бог и Сын занимают свои места, то есть два украшенных стула. А Ли скромно садился рядом с ними на третий стул. Таким образом, для прихожан пастор Ли стал символизировать Святого Духа. Эка, а?
Вообще, это выглядит очень театрализованным шоу таким.
Вот только что хотела сказать, вот он любитель больших шоу.
Это правда. И ты знаешь, вот эти знаки, мне вспоминается, как я когда-то работала в кукольном театре, и у нас вот это очень важно было всегда, чтобы на сцене ты мог видеть какой-то образ, чтобы ты вот организовал образ, а зритель бы мог его считать. И вот эта история с тремя стульями, два из которых пустых, но мы знаем, что есть Бог, Сын, и вот, значит, он садится на стул Святого Духа.
Святой Дух.
Да, это очень вообще-то по-кукольному сделано.
Ну да.
Ну и комментаторы мне, конечно, тоже нравились очень.
Бог спустился с небес. Бог положил руку на плечо Ли.
Да, и они, понимаешь, я думаю, это как интересно, у тебя должна быть так хорошо развита фантазия, и какой Ли продуман, ведь он же не делал это самостоятельно. То есть он же бы, вот, мог бы сам рассказывать, что сейчас происходит, описывать как бы дополненную реальность эту делать.
Ну да-да-да.
Но для этого у него, вот для этой дополненной реальности у него были специальные люди.
Я сейчас подумала, представляешь, если эти комментаторы, они как футбольные комментаторы комментировали. Но они все равно достаточно экспрессивно это делали, надо сказать.
Да. И тоже сеансы исцеления верой.
Наши любимые.
Да, они доведены у Ли просто до каких-то суперсовременных шоу. А это еще в какие годы главное было, понимаешь? Вот эти вот огромные экраны, на которых
да-да-да-да-да
были вот все вот эти страдания показывали, только человеку полегчало там все. Ну, мне кажется, что они прям очень
как думаешь,
круто
они репетировали?
Организовывали. Я думаю, да.
Мне тоже кажется, что там были репетиции просто изнуряющие, 8 часов.
Я думаю, что да.
Недостаточно много благодати на твоем лице. И всякое такое.
В церкви была установлена строгая иерархия. Она называлась пятью небесами. На первом уровне
адепт попадает в некий рай, где есть только зеленые луга. На втором уровне, который назывался Первым Царствием Небесным, уже были квартиры. То есть адепт этого уровня живет в квартире. На третьем уровне, то есть втором Царстве Небесном, последователь уже может позволить себе дом. На четвертом уровне, соответственно, третьем царстве, адепту полагался замок. А на пятом уровне, куда все стремились, но достигнул его только Ли, должен был находиться целый дворец, который назывался Новым Иерусалимом. В какой-то момент в церкви ввели такое понятие, как «мера веры». На листках бумаги прихожанам раздавали показатели их веры в процентах. У кого-то было 30%, а у кого-то и все 70%. Чем выше процент веры, тем больше бонусов получает адепт. Например, для прихожан с показателем 70% и выше оставляли лучшие места во время проповедей. Эти люди становились известными и популярными в церкви. Если адепту хотелось изменить свою меру веры, это всегда можно было сделать. Для этого нужно было увеличить сумму постоянного пожертвования — десятину. Чем больше отдаешь, тем выше меру получаешь. Десятину платили все, даже дети. По мнению Ли, ребенок тоже имеет доход. Во-первых, детское пособие. А во-вторых, деньги, которые ребенку дарят на Новый год и день рождения. Вот из этих денег юный прихожанин и должен был жертвовать десятину церкви.
Кошмар, он какой-то Гринч.
Скрудж.
У детей забирай деньги, которые им на Новый год подарили на день рождения. Это был единственный детский заработок вообще-то.
А может быть, он просто с детства приучал детей и людей к налоговой системе?
Да, конечно. Своей собственной.
Ну, это да. Нет, мне кажется, то, что была придумана мера веры...
Мера веры.
Это что-то просто за гранью. Это так интересно, я действительно стала думать, а вот в чем можно измерить еще веру, если не в деньгах?
Вот это ты сказала. Серьезное заявление. Ну, веру нельзя измерить, Вика.
Да, я, короче, подумала, что, может быть, можно. Если не в деньгах, то, может быть, во времени.
Сколько ты отдаешь своего времени церкви?
Ну, вот тому, во что ты веришь, да.
Угу. Ну, наверное, да. Ну, вообще, наверное, как рьяно ты следуешь уставу церкви.
Ну, вот может быть, да. В общем, такой вопрос. Я впервые об этом задумалась.
Философский.
Что еще и веру можно мерить. Вот так.
Ну, да.
Помимо десятины, адепты должны были платить, то есть жертвовать, на каждый праздник. Также по окончании каждой проповеди проходила еще одна практика. Все желающие прихожане выстраивались в длинную очередь на тротуаре. Машина с Ли и его помощниками медленно ехала параллельно этой очереди. Адепты протягивали Ли конверты с деньгами. В зависимости от суммы пастор молился за прихожанина 1 минуту, 30 секунд или 20 секунд. У Ли и его церкви были и другие способы заработать. Например, любой адепт мог сфотографироваться с Ли за 10 миллионов вон. Это где-то 7,5 тысяч долларов за фотографию. Также при церкви был книжный магазин, где можно было купить портрет Ли, блокноты и брелки с его изображениями. Помимо канцелярии в магазине продавалась сладкая вода Моана. Эта вода могла творить настоящие чудеса, так как пастор Ли совершил над ней молитву. Согласно рекламе, вода Моана могла починить стиральную машину, открыть замерзший автомобильный замок, удлинить ресницы и вылечить любую болезнь. Еще в церкви была голосовая почта, где за небольшую сумму можно было получить аудиосообщение от пастора. Продавались групповые и личные встречи с Ли. Групповая стоила 3 миллиона вон. А личная встреча с пастором обходилась последователям в 100 миллионов вон, то есть 70 тысяч долларов. Это средняя, если я не ошибаюсь, годовая заработная плата в Калифорнии.
Да это огромные деньжища. А это какой год? Извини, пожалуйста.
Да
что
вот же
вообще?
Из проповеди Ли, цитата, «Если вы не вносите пожертвования, то должны знать, что Бог наложит на вас проклятие. Если кто-то попал в аварию и переломал все кости, или у него кровоизлияние в мозг, ответ очевиден, он не вносил пожертвования». Конец цитаты. Так Ли запугивал прихожан, чтобы при любом происшествии они несли деньги в церковь. Какой-то у него язык может быть такой... Я вот сейчас думаю, что вот если кружка говна потом попал в аварию, это ты пожертвования не вносил. Как-то он так брутальненько.
Ну, да, да. Какие-то пацанские.
Да.
Кружка говна. Извините. Очень по-пацански.
Как и к скупым пожертвованиям, отношение к болезням тоже было очень негативным. Ли говорил, что болезнь — это результат совершения греха. А в случае смертельной болезни адепта считалось, что он так сильно согрешил, что даже заслуживает смерти. К врачам обращаться было нельзя. Можно только молиться и ждать ежегодной исцелительной недели в мае. И еще одной обязательной практикой в церкви были письма покаяния. Пастор Ли убедил прихожан в том, что если написать все грехи на бумаге и передать в церковь, то грехи будут прощены. Таким образом, Ли собирал компромат на всех своих адептов.
Кого-то мне это напоминает.
А я, ты знаешь, вот думаю, что какой у нас уже выпуск идет, и мы уже так спокойно об этом рассказываем.
Да, у нас, конечно, появился, мне кажется, какой-то, когда броня появилась.
Потому что вот, да, мы уже знаем.
Джонстауне. Это...
Компромат вот у нас оттуда. А исцеление верой, кстати, тоже оттуда.
Ну, говна не было еще. Ждите. Такого это первый раз. Это первый раз, честное слово. Но да, я вообще больше всего вот это ненавижу, потому что это встречается практически, мне кажется, везде, в том числе и в христианстве. Вот эта вот мысль о том, что ну, болезнь тебе дается за что-то, за грехи твои, а может, и не твои, до седьмого колена, может, это прабабкины. Вот это просто терпеть не могу.
Как это называется? Что-то родовые.
Родовой грех, я не знаю, как это еще называется. Но это... А еще, кстати, знаешь, что я вспомнила? Вот этот магазин, где продавались его фотографии, я когда видела эти кадры в документалке, это на самом деле дико похоже на любую сувенирную лавку в Риме, где продаются фотографии папы Франциска. Это просто реально абсолютно так же выглядит. Так же он даже, по-моему, стоит с распростёртыми руками. Они под копирку.
Мне кажется, что в Корее же очень косплей распространен, культура косплея.
Кстати, ага, вот это ты мощно сейчас провела параллель мощную.
Спасибо.
Но, кстати говоря, мне понравился сувенирный магазинчик в самом Ватикане. Он такой стильный, знаешь, там такие чётки стильные продавались. Я не купила.
Слушай, а ты там не каталась? Там есть экскурсия в Ватикане, где можно на маленькой железной дороге там где-то ездить мимо их монастырских.
Серьезно? Вот. Нет, я даже не знала о таком. Ну все, придется возвращаться. Ой, так не хочется. У меня сегодня такое настроение. Игривое.
Это хорошо.
В 99-м году создатели популярной передачи «Заметки продюсера» обратили внимание на большое количество писем, посвященных пастору Ли. На телеканале заинтересовались видео с людьми, которые прозревали или вставали с инвалидных колясок. В отношении действий пастора началось журналистское расследование. Первое, что им удалось установить, что Ли очень любил играть в казино на деньги прихожан. Однажды он даже исполнил свою мечту и отправился в Лас-Вегас. Последователям он объявил, что у церкви возникли большие финансовые трудности. Поэтому он едет в Лас-Вегас, чтобы всего за пару дней с Божьей помощью решить все долговые проблемы. Цитата Ли. «Люди за игровыми автоматами – просто посмешище. Кто вообще такое делает добровольно?» Конец цитаты.
Ну вот здесь, на удивление, я впервые могу согласиться с Ли, потому что я была в Лас-Вегасе и видела людей за автоматами, и это очень прикольное зрелище. Это так странно выглядит. Правда, кажется, что ты попал на другую планету, потому что огромные залы, огромное количество людей, которые просто неотрывно бьют по какой-то кнопке рукой.
Трэш. Я только в кино такое видала, конечно.
И действительно там приносят бесплатный алкоголь, когда ты сидишь, играешь. Поэтому люди уже там разной степени подпития могут быть, и вот эти удары по кнопке могут длиться бесконечно, ну, пока у них, видимо, деньги не закончатся.
Меня больше всего впечатлило, знаешь, есть такой набор видео, где... Ладно, такая уж у нас тема сегодня в выпуске. Но, в общем, из-за того, что они сидят и бьют по этой кнопке, им приносят алкоголь, и там есть видео, где люди писают, прям вот сидят на этих креслах, представляешь?
Такого я не видела.
Я тебе пришлю, если ты хочешь.
Не уверена, я подумаю.
Не, слушай, в моей жизни автоматы были только вот, когда ты 5-рублёвую монетку кидаешь, и потом либо получаешь, либо нет.
Нет, у меня были такие, когда кидаешь 5-рублёвую монетку, и тебе либо мячик-попрыгунчик, либо бахилы.
А, либо жвачка, да?
Бахилы.
А, бахилы. Какой-то грустный автомат.
По-моему, в поликлинике был или там где-то.
Вы выиграли бахилы.
Да, но видишь, конечно, удивительно, что Ли совершенно себя ни в чем не отказывал, да, то, что он
вообще абсолютно
с одной стороны угрожает, что если вы не будете приносить хорошие пожертвования, то, возможно, вы будете попадать в аварии и ломать себе руки и ноги, а с другой стороны, вот, пожалуйста, развлекается в Лас-Вегасе.
Да.
А главное еще последнее добавлю, что он еще как бы как жертву это преподносит. Кто вообще в здравом уме, да, пойдет на такое?
Я.
Игроман.
Сам себя дискредитирует. Ужас какой. Затем журналисты узнали о дворце Энан. Ли называл это место райским садом. Туда приглашали всех понравившихся пастору прихожанок. Во дворце Ли просил девушек ходить голыми, так как, по его словам, в Энане не было ни греха, ни зла, как и в самом пастыре. Ли говорил, что в нем нет прелюбодеяния, и он совсем ничего не чувствует при виде голой женщины. Журналисты попытались взять у пастора интервью, но помощники и охрана их не пустили. Но таким образом стало известно, что скоро в эфир выйдет передача расследования о деятельности церкви, и кто-то из последователей Ли организовал нападение на телестудию. 11 мая 99 года по окончании службы, которая как раз была сеансом исцеления верой, всем собравшимся последователям, а их было очень много, так как на эти сеансы люди ехали со всей страны, проповедники сказали, что нужно выйти на протест против телекомпании и передачи, которая назовет сегодня в прямом эфире их церковь культом. Перед зданием церкви адептов уже ожидали большие автобусы. Автобусы привезли последователей Ли к зданию телестудии. В 22:50 толпа адептов ввалилась в фойе. Большинство верующих упали на колени и начали молиться, чтобы передачу не пустили в эфир. Их было так много, что они заняли собой все свободное пространство и лестницы. Несмотря на молитвы, в 23:00 передача вышла в эфир. Несколько последователей смогли проникнуть в аппаратную и прервать трансляцию. Это был беспрецедентный случай временной приостановки вещания в истории южнокорейского телевидения. Прихожане завалили судебными исками студию и журналистов, работающих над программой. Студия выиграла дело о клевете и причинении ущерба, но пастор Ли объявил прихожанам, что это ложь. На самом деле выиграла церковь.
Вообще, то, как последователи Ли ворвались в эту телестудию, на меня произвело такое, знаешь, страшное впечатление, потому что то, вот как они заняли все фойе, то есть там же не было вообще свободного места, не было вот где яблоку упасть.
Да, жутковато.
Как они, стоя на коленях, молились, и у них при этом, как обычно, был организатор. Помнишь, там был еще мужчина, который стоял и в микрофон еще там что-то говорил, что надо делать, или там что-то всех пристыдить, как-то пытался. Вот. То есть это вообще было организованное нападение и абсолютно спланированная акция. Ну, с автобусами там и со всем.
Ну, я согласна с тобой абсолютно. Это жуткое зрелище. Люди просто в безумии каком-то.
Просто, да, для того, чтобы не допустить каких-то дурных слов о своем пастыре.
Угу.
Значит, про преступление мы рассказали, переходим к наказанию. Трое церковных лидеров и 8 членов церкви были приговорены к тюремному заключению на срок от 2,5 до 3 лет за участие в протесте. А 3 мая 2018 года сам пастор Ли был арестован. Неожиданно после его ареста пошел град. Последователи посчитали это знаком Божьего гнева. Множество раз они выступали с протестами, но 22 ноября Ли был приговорен к 15 годам тюремного заключения по 42 пунктам обвинения в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии в отношении 8 своих последовательниц. По мнению Центрального окружного суда Сеула, потерпевшие не могли сопротивляться его нападкам из-за своей абсолютной веры в непогрешимость обвиняемого.
Пам-пам.
Он чем-то похож, мне кажется, на Сока, про которого мы говорили.
Сока, да, да, похож, я тоже об этом думала. Он даже как-то, знаешь, внешне, ну ладно, не, ну нет, хотя мне все равно показалось. У них образ был очень такой, да,
ну как будто похожий. Они у одного портного одевались.
Ага, это точно. Ну, у меня, конечно, неоднозначные впечатления, то есть в смысле, они однозначные, но какой-то вот он такой, да, не это... Гоповатый какой-то. Вот ты правильно сказала, что есть в нем вот что-то такое. Даже не знаю, как это по-другому еще сформулировать.
Я бы, да, его назвала, наверное, пастор-гопник. Что-то такое.
Пастор-гопник. Нормально. Отжимает деньги у маленьких детей.
Это не только у маленьких, но там он, слушай, он такую систему организовал, если честно. То, что он проезжает на машине, а люди ему как бы передают эти конверты, и он, понимаешь, 20, у да. тебя на 20 секунд, у тебя на 30 секунд. Ладно, за тебя минутку постоим.
Ладно, да.
Да, да. Это же вообще... Тут важно, да, наверное, еще сказать то, что когда лидер церкви преступник, это, конечно, не говорит о том, что все его прихожане, они тоже преступники или что-то такое, что они, эти
Нет,
люди...
Нет, абсолютно, да, я с тобой согласна, конечно.
Они просто искали свою веру и да. попали вот в такую церковь. Но при этом, конечно же, те, которые совершали преступления, там, например, набросились на журналистов, дрались с ними... сорвали работу телестудии. Вот они преступники. Ну вот их и посадили.
Угу, это точно. Я еще, знаешь, что вспомнила? Вот эта история с туберкулезом.
Очень печальная, да.
Угу. Я, правда, не совсем до конца поняла, что это просто у них как бы из-за того, что они не лечились, у них началось вот это распространение туберкулеза. И многие болели. Или что? Или...
Я так поняла, угу. что это... Было еще очень болезнь распространялась среди той части последователей, которые были задействованы вот во всех культурных мероприятиях.
Вот это активная группа, да.
Танцовщицы, да, танцовщицы, потом певицы, вот все, кто делали эти перформансы, все, наверное, кто были запряжены в эти кареты, которые, на которых он въезжал, что вот среди них, да, гулял, короче, туберкулез.
Туберкулез, да. И они еще и, конечно же, им было запрещено лечиться, ходить в больницу. Поэтому понятно, чем это заканчивалось в большинстве случаев, к сожалению. Да, очень печальная история. К слову про пастора Гопника. У меня есть рекомендация. Сериал совсем новый, Гая Ричи. Называется он «Джентльмены».
Так.
И там пастор Гопник. Это без шуток. Он даже в адидасах прям. Но при этом с бородой такой окладистый. В общем, персонаж очень интересный. И сериал хороший. Я получила большое удовольствие. Такой стильный.
Я заснула на первой серии.
Ну, я не знаю. Я как-то что-то не заснула. Мне понравилось.
Нет, у меня все и муж вокруг говорят, что классный сериал. Все посмотрели. И только я одна почему-то заснула во время первой серии.
Ну, бывает
думаю, что я...
так вообще-то.
Теперь уж точно с пастором Гопником и в адидасах я обязательно посмотрю этот сериал.
Ну вот, вот, вот так вот.
У меня тоже есть рекомендация, но это книга.
Ой, так это хорошо. А то мы с тобой так. Нет, ну у нас бывают книги, но все равно не супер часто.
Книга называется «Южная Корея изнутри. Как на самом деле живут в стране кей-поп и дорам».
Вообще очень интересно звучит.
Автор Ирина Муун, и она проживает в Южной Корее уже больше 10 лет.
Угу.
Я начала читать эту книгу, и, если честно, она написана очень простым, легким, приятным языком. И там какие-то, ну, такие вещи, знаешь, на которые, наверное, вот если ты был бы туристом, ты бы не обратил внимания. А она там рассказывает даже про их систему обучения и какие-то такие интересные моменты, что, оказывается, корейцы очень сильно гордятся тем, что у них 4 времени года.
Да, понимаю их, конечно. Я тоже горжусь. Осенью горжусь и весной.
И у них прям в школе преподают, что это как что-то очень исключительное и замечательное, что вот 4 времени года, и у них, по крайней мере, так пишет Ирина Муун, эти сезоны имеют очень четкие границы. И действительно, 1 декабря может пойти первый снег.
Ой, я такое люблю очень. Это классно.
А я, знаешь, о чем подумала, кто еще такое любит? Тоже Мён Сок. Помнишь, у него была...
Да, конечно, он пошел молиться там на этот мост, и пошел снег. Было,
да,
было.
Что он протянул ладонь и сказал, да. Сейчас пойдет снег. И неожиданно для всех снег пошел. Интересно, было ли это 1 декабря?
1 декабря. Он что-то знал заранее. Просто выбрал хорошую дату. Это, знаешь, как если бы у нас в школах преподавали, что в большей части России зима длится практически 9 месяцев. Повод для гордости, как ты считаешь?
Или для печали.
С октября до мая. С октября по май, да. Вполне себе. В следующем выпуске мы отправимся в недалекое прошлое и расскажем об одном очень необычном культе. Если вы хотите поддержать нашу работу, это можно сделать на платформах Boosty или Patreon. Там у нас 3 уровня подписки. Выбирайте тот, который вам ближе. Очень скоро у нас выйдет 3-й бонусный эпизод, и он будет посвящен самой страшной церкви, которую вы только можете представить. А теперь, как и обещали, про наше будущее. Близится лето и конец 1-го сезона подкаста «Совы не то, чем кажутся». Впереди нас с вами ждет еще 2 потрясающих эпизода, которые выйдут в мае. А затем мы с Викой отправимся на летние каникулы. Для тех сов, кто будет по нам скучать, мы предложим некоторые классные активности, чтобы оставаться на связи и не терять друг друга. Вот так.
Да. По поводу следующих эпизодов, которые нас ждут, могу сказать, что мне кажется, что для финала мы подобрали прекрасные темы.
Согласна.
То есть в бонусном выпуске, который выйдет в конце этого месяца, мы поговорим, наверное, скажу по страшному секрету.
Ну, давай, давай.
Мы поговорим о современном сатанизме.
Ба-ба-ба-бам!
Затем майские праздники мы отметим историей о жертвоприношениях.
Прекрасно.
Завершающим выпуском мы выбрали тему, которая профессионально нам с Настей будет очень близка.
Согласна, абсолютно, на 100%. Я в нетерпении.
Так что спасибо, что слушаете нас. Для того, чтобы быть в курсе всех совиных новостей, подписывайтесь на наши социальные сети. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Этим вы нас можете очень поддержать. Если вы хотите поделиться личной историей, будьте так добры, напишите нам на почту. Ссылка на почту, так же, как и на соцсети, есть на всех платформах. И вы слушали «Совы не то, чем кажутся». Культовый True Crime подкаст о культах для фанатов, но не фанатиков. С вами были мы, Вика и Настя. Встретимся через 2 недели.
Над подкастом работали музыкальное оформление Макс, дизайн обложки Аленка, автор текста Вика, монтаж Настя. Всем пока! Услышимся!